Добрый вечер. Спасибо, Женя, за теплые слова. Сегодня праздник, День космонавтики и День фантастики. Я вас с ним поздравляю. Для меня это еще и личный праздник, потому что это первый в жизни мой авторский вечер. Я очень благодарен всем присутствующим за то, что вы пришли. Я начну со стихотворения, которое считаю, наверное, самым лучшим из того, что я написал. Утренние строфы кайнозойской эры. Мне в стотысячный раз надоели слова, и в стотысячный раз одолели. Едва я поднялся с постели, за раскрытым окном чугунеет листва, отсыпающаяся за неделю. Кто развесил на ощупь листву за окном и воздвиг этот дом, обреченный на слом, и согнул мне, как обод, хребет над столом для свидетельства мощи и славы, тот провел меня в труд и покинул меня на подходе сырого, просторного дня на окраине сверхдержавы. Я, владелец рассветных воскресных минут, не могу осознать, очутившийся тут в человеческом яростном детстве, что иные народы язык мой сотрут, как шумерский и хетский. Спит квартира, душа разбухает в груди. Я не вынес бы этой натуги один, ибо подвиг равняется вздоху. То ли в гуще корней вызревает азот, то ли полюс магнитный, как муха, ползет по шажку за эпоху. Так бывает, когда раздвигается быт, становясь отдаленнее, чем неолит, и тяжел, словно дрейф тектонических плит, поединок предчувствий и знаков в клинч войти, продержаться, громаду качнуть непосильно, бессмысленно, все же чуть-чуть. Так боролся Иаков. Свет меня огибает по рваной дуге. Папироса погасла, присохла к губе. Холодильник заходится в тряске, и никак лихорадку не смелют в слова. Полушария стылые, как жернова. В коммунальном окошке недвижно листва. Современница критских династий. Кто продел меня дратвой? Водышливый труд, не давая поблажки, неистов и крут, и за глотку берет, как невидимый спрут, без различия дня или ночи, тот меня, словно рупор, подносит к губам и невнятно орет и бросает. А там разбирайся, как хочешь. За окошком листва, на дворе галоцен, кровь застыла в мозгу, как трамвай на кольце, и сцепляются намертво звенья, безвоздушную речь не по мерке надев, прорастая сквозь плоть, возникая нигде, разбегаясь по времени, как по воде, чтобы рухнуть в забвенье. Вот это стихотворение, может быть, оно покажется кому-то грандиозной позой. На самом деле оно абсолютно искреннее, потому что, когда написал стихотворение и видишь, что оно удачное, всякий раз возникает изумление. Ведь я знаю себя. Я человек достаточно заурядных умственных способностей, не блещущий особыми нравственными достоинствами. И откуда это во мне? Это не от меня. Это через меня. То есть вот это чувство того, что управлять этим не можешь. Ты не хозяин своего вдохновения. Через 5 минут после того, как ты написал это стихотворение, ты не сможешь повторно войти в это состояние и не сможешь написать что-то равнозначное. И значит, это уже не совсем я, это не совсем мое. Это через меня.
Согласны со смыслом, что вы написали?
Конечно, нет, я согласен, но просто, знаете, я вырос в атеистической семье, мое воспитание было сугубо атеистическим, образование также, вот, но через стихи я пришел к тому, что атеизм и плоский материализм ошибочны, что, безусловно, есть нечто иное измерение, лучшее в нас, во многом оттуда. Ну, я теперь прочту несколько стихотворений вот из этой книжечки, которая вышла, когда мне было всего 23 года. Это была колоссальная удача. Несколько стихов, вот именно из нее я знаю, что многие из присутствующих именно эту книжку любят и ею дорожат. «Где-нибудь в роще морозной, в праздничной ли суматохе, сердце на миг ворвется. Господи, как одиноко! На море тихо и звездно. Крикнешь, откликнется кто-то. Эхо качается в соснах. Господи, как одиноко! Даже когда я с тобою, ты остаешься далекой. Прежде казалось любовью, стало вдвойне одиноко. Знаю, что небо пустое, верю в отсутствие Бога. В мире светло и просторно. Господи, как одиноко! Отрезайте небо на ночь непроглядным полотном. Отрезайте небо напрочь, чтобы не мучиться потом. Эти зыбкие огни с тихим привкусом крапивы, как железные опилки, для которых вы магнит. Отрезайте небеса от насущного уюта, точно опухоль тугую отрезайте от себя. Лишь одна звезда осмелится, в щель прольется меж портьер, точно жгучая инъекция ваших болей и потерь, вы и сами не поймете. Вероятно, не судьба. От себя, как плоть от плоти, отрезайте небеса. В городе снег – это пасынок, участь его коротка, мягко, напрасно, прекрасно. Падает снег в города, над неводами кварталов, путаясь в проводах, под каблуки и лопаты падает снег в города. Теплый, щенячий, овечий, кружится снег в небесах, с ним по сравнению вечны наша любовь и тоска. Я его счищу неловко дома, снимая пальто, шапку тряхну, как солонку, даже не вспомню потом. Отставшая птица. Под пристальным небом, щемящая и странно, усталая птица, отбившись от стаи, отставшая птица, осенняя точка, как небо упруго, когда в одиночку. Бессмысленно звать, догонять и кружиться, лишь в озере вдруг отражение птицы. Над селами стелится дым паутинный, им воздух разлуки окрашен горчаще, прощание стонет в редеющих чащах, и все уходящее невозвратимо, летящие листья, мечты и молитвы деревьев, навечно увязших в суглинке. Наверное, этому нет объяснений, со всеми последние счеты расторгнуть и выйти на паперть отчизны осенней. Ты таешь. Печальное сердце простор, теперь эта скорбь неразлучна с тобою. В дороге не раз еще встретятся стаи, они позовут с равнодушной заботой. Но все понапрасну, ты к ним не пристанешь. Сказка «Бессонница». Я очень редко ставлю к стихам эпиграфы. К этому стихотворению эпиграф не поставил, хотя хотел, из цензурных соображений, 80-й год, эпиграф, толчковые строчки для этого стихотворения были: «Заратустра любит смотреть в лицо всему спящему». Фридрих Ницше. По ночам, когда тяжелеют глаза и пальцы, по ночам люди спят, и в них просыпаются человек яблоко, человек облако, человек – свеча. Чтобы любить людей, надо смотреть на спящих, кое-как переживать день и после смотреть, на дышащих и настоящих, настоянных на звездах и темноте. Ночь вращается вокруг земли, как локатор, и вспыхивают в ней невидимые никем. Человек апрель, человек любовь, человек лекарство и человек котенок в запертом чердаке. И нет уже ни отечеств, ни отчеств, просто в огромных, незнаемых мирах покоится в немоте и одиночестве. Человечество – звезда, человечество – зеркало, человечество – маяк. Я к морю приезжаю не в сезон, так получается. В пространстве оглушающийся дом, стою на пляже мокром и печальном. Вода залива мертвенно темна, при свете дня пустой простор причудлив. Скупая прибалтийская зима меня своим молчанием врачует. Как это важно с морем помолчать, когда оно свободно от работы, себя покорно принимать кого-то и над зеленой пропастью качать. Старичок выходит свататься из ликующих ворот. Он серебряной красавице золотой букет несет. Он идет такой нарядный, сознавая это сам, словно лампочка ставатная режет встречные глаза, в порыжелом пиджаке с черной палочкой в руке. В мире штопаются платьица и стираются рубли. Выцветают и лохматятся две разорванных любви, и теряется конверт. Старичок выходит свататься к заплаканной вдове. В мае из лип опиленных венички бьют зеленые, чисто, как из крапильницы, с окисью и позолотой. Были черны, обрублены, стали смущенно розовы, как прохудились грубые трубы водопроводные или в душе затравленной перед последней гранью вместо тоски расправилась память и благодарность. Молитва подмастерья, подражание Вознесенскому. Молю у Господа, мастера, который мне не чета, двужильного и вихрастого, не трусящего ни черта. Яви мне Господа, Господи, который прост и суров, с ликом смолей и копоти, мастера из мастеров. Приму в себя его боли, как они не тяжки, и буду сносить побои его волшебной руки. Я буду глодать кости, трапезу с ним деля, яви мне мастера, Господи, внутри самого меня. Вот это стихи из первой книжечки и, может быть, под заголовок «Подражание Вознесенскому» можно было поставить и на обложку этой книги. Я вполне сознательно подражал манере Вознесенского. Я учился, я понимал, что мне не хватает в стихах образности, я не владел метафорой, и я специально, совершенно сознательно стал подражать Вознесенскому. Сначала научился писать вот, в имитирующей его стихи манере, потом понял, что надо от этого уходить, если я хочу действительно сказать что-то миру, что-то свое. И после выхода этой книжки у меня случился очень глубокий кризис. Замечательные строки Ахмадулиной, не устаю повторять. «Писать, как хочу, не умею, писать, как умею, зачем?» Я полгода мучился, я не мог писать, как умею. Я чувствовал, что вот где-то есть то, к чему я должен прорваться, то, как я должен и могу писать. И после полугода молчания и мучений вдруг появился цикл стихотворений, который я назвал «Трактаты». И это был для меня переход на другую ступень, другая новая манера. Это трактаты и стихи, которые вот, одни из главных в следующей книге, «Голубиной книге», я прочту 3 из 5 трактатов. «Несущее зеркало». В щербатых улицах и гнутых переулках, в колодезных дворах и в подворотнях гулких, под вечным запахом дрожжей с хлебозавода, короче, в мироздании городском, где несуразная полезная природа, в аллее пышные построена гучком, все распределено осмысленно и гладко, так велико давление порядка. Но из картины этой выпадает несущий зеркало по улице старик. Оно колышется, как световой плавник. Старик высокий, чинный и прямой, края топорщатся лучистой бахромой. Он шествует отдельно от прохожих, сосредоточен, отрешен и осторожен, и зеркало наклонно держит у виска, как будто бы боится расплескать течение неторопливых отражений. Движение зеркала равняется движению всей улицы, в системе, где старик подвешен неподвижно, шевелит ногами, дома и облака полощет в амальгаме и ненароком запрокидывает их. От хрящевидных глаз к продавленному рту, от кадыка и до коричневых залысин его лицо перетекает, словно ртуть. От суммы собственных пропорций не завися, он превращается то в жабу, то в щегла, а то и просто в человеческом обличье вдоль парапета семенит по птичьи и в мир глядится, будто в зеркала. Он ищет мальчика со стрижкой короткой, он ищет юношу с пушистым подбородком, молодожена, щеголя, солдата, он ищет всех, кем был когда-то. В пространстве вместо них бесцветные зияния. В себе уже он не находит узнавания. Скользит отвесно по шкале пифагорейской по 20 лет, по 20 лет, по 20 лет. И утыкается в бесплотную поверхность, где тела нет и взгляда нет. И только след, лишенный имени, субстанции, личины, лишь самому себе является причиной. И на плече у старика, в зеркальной штольне, где свет раскидистый, зыбучий, как вода, пространство прыгает мечом прямоугольным, об амальгаму переламывая даль, исконный лик его, бесстрастно стеаринов, несущий зеркало по улице старинной, средь эркеров, креатит, лепнины, объятый временем и пляской световой, ровесник здания с палладой на фронтоне, чуть старше фонарей, чуть младше мостовой, он удаляется и в переулке тонет спиною к жизни, к неизвестности лицом. Любительница кактусов. В углу двора полуподвальное окно, шеренгой кактусов заграждено, иголками, шипами, волосками хозяйский взгляд щекочут и ласкают тугие дольчатые пузыри, наросты, лопасти, змеиные изгибы и сросшиеся сплюснутые глыбы, и светится тихонько изнутри зеленым светом шишковатая лужайка, глядит в окошко дряхлая хозяйка. Окошко отсекает точно лезвие часть туловища, и она оптическим полуподвальным срезом по грудь в асфальт погружена. Эклиптика ее ума причудлива, как жизнь сама, изогнута, как щегольская шляпа, но в недрах черепа заклинил некий клапан, и потому глухой объем двора в ее мозгу не исчерпаем, как дыра. По целым дням она глядит в окно, как режутся пенсионеры в домино. На солнышке лежат 4 кошки, хвосты у них изогнуты, как ложки. Развешено белье, играют пацаны, винтовками из палок вооружены. Жизнь стиснута, как трилобит в мелу. Двумерным дном кирпичного колодца полуподвальное окно в углу. И, Господи, как мало остается смотреть в окно поверх своих питомцев, оплакивать кашпо, бронить метлу, барахтаться в припадке на полу. Она глядит в окно, и вровень с головой топорщатся щетиной боевой мясистые игольные подушки, их алые цветы, как банты на макушках. О, если б знали вы, что зрение — это труд, что старики, глядящие из окон, себя тем самым убеждают, что живут, что одиночество совсем не одиноко. О, если б знали вы, какая благодать набрать воды в щербатое ведерко и ждать, покуда выдохнется хлорка, и после бережно горшочки поливать. И последний из трактатов, который я прочту, «Зажегший спичку». Ноябрь над городом распахнут, словно двери, в клубящийся котел дождей и синевы, когда неприбранные жесткие деревья выпрастывают ветви из листвы, лохмотья птичьих крыл полощутся за ними, и оголенные сады въезжают в зиму, как на грузовике везут в повалку мебель, так откровенно выворочен быт, лишь кое-где подотнуты рогожи, и стульев рожки выпирают, словно ножки. Вчерашней ночью возле ателье проката мне показалось, я здесь жил когда-то. Манившая меня издалека над ателье зеленая реклама напоминала о квартире коммунальной, о самодельной мебели, долгах, о счастье безрассудном и непрочном. Но я искал слова для осени и ночи. Прохожий прикурил на лунном перекрестке, где тени падали внахлестку, словно доски с разлапистых безлиственных коряк. Свет облизнул лицо с поспешностью собаки, и рваной маской проявился лик во мраке, неузнаваемо глубокий, точно мрак. Переплетение на лице темноты бликов перемешалось в густоте равновеликой. Упрятанный в горсти обычной спички блиц открыл спокойствие, раздумий непомерных и одиночество, приравненное к смерти, изнанку общую для миллионов лиц. И 3 секунды жил обломок света, метущийся на деревянном стебельке, зажатый в медной на просвет руке. По каменному желобу проспекта прохожий удалился волоча дым, словно плащ, свисающий с плеча. Сегодня ночью прекратился листопад. Добыча ветра копошится под ногами, хитиновые желуди хрустят, и кто-то высоко над нами спичку зажигает и озаряет до последнего листка взаимодействие цепей тончайших. Всеобщую проверку делает наладчик, зажегший спичку, не имеющий лица. А ночь колышется и раздувает жабры, в глубоководном сне плывет громада ночь. Горит провал небес, как челюсти разжатой, до бездны звезд умом дотронуться невмочь. И перед антрактом еще одно стихотворение из моей второй книги «Вариация лошади». Синеокая лошадь в густом человечьем чаду над асфальтом скользит и жует стебелек на ходу. Ее жилы и кости напружены в плавном броске, и пунктирная рысь прошивает бурлящий проспект. О, упругая лошадь, заведенная как метроном, за химчисткой аптека на углу гастроном, в магазинах торгуют ботинками, пудрой, треской, и в газетах оттиснут стремительный ум городской. Керамической розой расцветает глухая стена, и колышутся мерно 4 гнедых шатуна. Одинокая лошадь без упряжи и без седла чует храпом невидимые удела. Лошадь кофе не пьет и не носит пижам. За незнание правил ей талон не пробьет. Постовой, словно дымный клочок, проплывая между нами, высекает квадратное цоканье из мостовой. Шелковистая лошадь, оплетенная мышцами лошадь, протяжная лошадь, угловатый обломок пружины в механизме кирпичных твердынь, аккуратно ступая в скрипучих калошах. Мы не носим уздечку и овса не едим. Близорукая площадь и улица глухонемая, в окнах накрест оклеенных ни лица, ни огня, пустотелый прохожий картонную шляпу снимает, и по призраку луга бредет целлулоидный призрак коня. Нас нельзя удивить, провести на мякине, тем паче, на предсмертном одре мы и то не заплачем. Ну, должно быть, хоть что-то такое, чему ни причины, ни счета, ни к чему что-то, или странное что-то, или доброе что-то. Лают моськи, мальчишки бегут, избегаются ротозеи. Лошадь, лошадь, откуда, зачем, из какого музея? Из легенды какой появилась она ненароком среди каменных судорог Югенда и кондитерской вязи барокко? Солнце красное, травка зеленая, ну а река голубая. Тонконогая лошадь глядит на цветы, улыбаясь, в терпеливом порядке у лошадки шерстинки и прятки. Лошадь, лошадь, любимая лошадь из детской тетрадки. Спасибо. И теперь минут 10 антракта.